Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе 15-летие августовского путча 1991 года. Первые митинги в Москве и воспоминания о событиях в других городах СССР. Тело японского моряка, убитого российскими пограничниками, передано на его родину. В Великобритании продолжается расследование крупного террористического заговора. В Петербурге опровергают слухи о странном поведении знаменитого российского математика, доказавшего гипотезу Пуанкаре. А также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. Еще раз добрый день. Сегодня 20 августа. В России продолжаются мероприятия, посвященные 15-летию августовского путча 1991 года. Именно в этот день в Москве и Петербурге тогда прошли самые массовые митинги в поддержку демократии. А об акциях в память о тех событиях, прошедших в Москве вчера, рассказывает Данила Гальперович.
Несмотря на то, что дата почти круглая, 15 лет, особого наплыва желающих поучаствовать в митингах по поводу возникновения ГКЧП и провала августовского путча 1991 года не было. Коммунистам, собравшимся у музея Ленина, вроде повезло с погодой, но на залитую солнцем площадку по соседству с Александровским садом пришли человек 30. Специально для них член московского горкома Компартии России Владимир Гусев говорил о своем понимании событий августа 91 года.
19 августа не было путчем, устроенным ГКЧП, как сегодня кричат демократы. Какой путь могли устраивать высшие руководители страны, входившие в ГКЧП, высшие руководители правительства? Это не был путь. И не была народная революция, как пытались сторонники Ельцина заявить. Потому что ни одного здания служебного, государственного, ни одного учреждения не было взято. Не были взяты ни почты, ни телеграф, да, ни банки. Какая же революция?
Собравшиеся у крыльца музея Ленина люди, в основном пожилого возраста, грустно качали головами, а в разговорах с журналистами замечали, что в Советском Союзе все было лучше. И еда, и отпуска, и положение с беспризорными детьми. На плакатах и флагах у этих людей лозунги, в которых достается всем. И Михаилу Горбачеву, и Борису Ельцину, и почему-то особенно часто Владимиру Путину. Владимир Гусев говорит в мегафон, но стоит отойти от небольшой группы сторонников ГКЧП, как становится понятно, что основная масса людей у Александровского сада – это не коммунисты, а женихи и невесты.
Горько! 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 Горько!
Традиционный сбор защитников свободной России – именно это написано на медалях у тех, кого наградили за участие тогда в живом кольце вокруг штаба российской власти – начинается вечером, когда на Москву обрушивается проливной дождь. В отличие от коммунистов, демократов милиция пропускает через рамки безопасности, а место их сбора у Горбатого моста окружено металлическими заборами. Священник Глеб Якунин, бывший политзаключенный и парламентарий, говорит, что, несмотря на то, что представитель КГБ сейчас правит страной, отчаиваться не стоит.
В конце концов, Путин сделает такие огромные стратегические ошибки, что я думаю, что через 2-3 года, вот к 20-летию, я думаю, этого события, у нас больше будет народа. И мы будем торжествовать победу.
Несмотря на дождь, люди все подходят, и многие встречают знакомых, а один из пришедших, Надир, говорит, что до сих пор чувствует себя победителем.
Хотел поздравить всех радиослушателей с нашим памятным днем, 19 августа, когда мы вышли к Белому дому, москвичи и вообще россияне, и остановили переворот. Мы не зря сделали свое дело. По средствам массовой информации проходят сведения, что все разочарованы, что все стараются забыть, как страшный сон, что все считают, что их используют. Это неправда.
На домах вдоль главных московских улиц 19 августа этого года появились государственные и московские флаги. И было не очень понятно, что же власти отмечали. Начало путча или его провал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Путч 1991 года всколыхнул жизнь не только в крупных российских городах, но и по всему Советскому Союзу. Случались и вещи, которых мало кто ожидал. Например, единственным городом в Беларуси, а возможно и во всем СССР, где горсовет во время августовских событий принял заявление, осуждающее путч, был 130-тысячный Пинск. О том, как это было, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Узнав о том, что власть в стране взял в свои руки ГКЧП, депутаты городского совета Беларуси от демократических сил, в частности от Беларуси, Народного фронта и социал-демократов, съехались к зданию, где размещался президиум горсовета, с целью убедить членов президиума созвать внеочередную сессию совета. Вспоминает бывший депутат Пинского горсовета от демократических сил Виктор Ярошук. В то время в городском совете Пинска была довольно большая фракция представителей демократических сил. Когда 19 августа я узнал, что происходит в Москве, то сразу же поехал к зданию, где находились городские власти, и с удивлением увидел многих своих коллег по демократической оппозиции. Никто никого не созывал, они пришли сами, как и я. Мы быстро написали заявление, в котором осудили путч, направили его в газету горсовета, которая на следующий день напечатала это заявление. Также было направлено заявление в президиум городского совета с требованием немедленно созвать чрезвычайную сессию. 19 августа во второй половине дня собрались члены президиума Пинского городского совета, и после долгих споров было принято решение созвать внеочередную сессию на завтра. Атмосфера в городе накалялась, некоторым местным демократам начали угрожать возвращением старых времен и советовали собираться с вещами, продолжает Виктор Ярошук.
И 20 жнивня эта сессия отбылась.
20 августа сессия состоялась. Была очень тяжелая обстановка. В самом начале встал первый секретарь горкома партии Вильчинский, который сразу же сказал, что всех нас, демократов, нужно посадить в тюрьму в соответствии с декретом номер 1 ГКЧП за то, что наше заявление с осуждением путча было опубликовано в этот день в городской газете. Однако слово один за другим брали депутаты-представители нашей фракции, убеждали присутствующих в том, что члены ГКЧП нарушают Конституцию, действуют незаконно. Сам даже не знаю, как это случилось. Но в той атмосфере страха и неопределенности большинство все же поддержало заявление, в котором создание ГКЧП осуждалось и было названо антиконституционным. После голосования многие испугались и потребовали еще раз голосовать, но мы не допустили до этого. Потом, 21-го, когда войска начали выводить из Москвы, даже те, кто боялись, говорили: «Ну, наш горсовет хорошо сделал, что так проголосовал». Мы были единственным горсоветом во всей Белоруссии, который принял такое заявление, и, насколько я знаю, даже одни во всем Советском Союзе.
Не только в Беларуси, это было во всем Советском Союзе.
Сказал Радио Свобода бывший депутат Пинского горсовета от демократических сил Виктор Ярошук. Примечательно, что, несмотря на перемены, прошедшие в республиках бывшего Советского Союза, многие из тех депутатов горсовета Пинска, которые находились в оппозиции в 91 году, до сих пор остаются в оппозиции, только уже не в городском совете. Туда теперь оппозиционерам дорога практически закрыта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Напомню нашим слушателям, что другие материалы «Радио Свобода», посвященные 15-й годовщине августовского путча 1991 года, вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Ингушетии убиты два сотрудника правоохранительных органов. В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела трех погибших рыбаков. На Украине продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в Запорожской области. Иран провел испытание ракеты ближнего радиуса действия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Она также посвящена августовским событиям 91 года. Участники сегодняшней передачи – президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, бывший мэр Москвы Гавриил Попов, председатель КПСС Олег Шенин и студенты столичных вузов, ведущий программы Карен Агамиров. Повторы сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». И продолжит ее репортаж о расследовании происшествия в Приморье, где российские пограничники в конце прошлой недели обстреляли японское судно, убив одного из моряков. Вчера его тело было передано японской стороне, но расследование продолжается, и российские власти, несмотря на протесты и требования официального Токио, не спешат освобождать остальных задержанных моряков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Заместитель министра иностранных дел Японии Акико Яманака прибыла на Кунашир еще в пятницу вечером. Однако плохие погодные условия помешали передаче тела погибшего сразу по прибытии. В субботу утром шторм в районе Курил продолжился, и Яманака была вынуждена добираться до берега на небольшом катере. Об этом сообщили. сообщает агентство NHK. В то же время заместитель министра иностранных дел России Александр Алексеев на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Японии Ясухисой Сиадзаки, которая состоялась в Москве, заявил, что Российская Федерация сделает все возможное для скорейшего освобождения трех членов экипажа рыболовецкого судна «Касимару». Сиадзаки, в свою очередь, выразил протест в связи с инцидентом, в ходе которого погиб японский моряк. Он заявил, что Россия должна незамедлительно выдать тело погибшего рыбака парламентскому секретарю по международным делам Акико Яманаки. «Я также прошу российскую сторону позволить Яманаки встретиться с тремя остальными членами экипажа и позволить им вернуться в Японию на судне службы береговой охраны. Напомню, что до сих пор не доказан факт браконьерства японского судна». В итоге Яманака встретилась с тремя оставшимися в живых рыбаками задержанной японской рыболовной шхуны. Из поступившего от пограничной службы Сахалина сообщения стало известно, что передача тела погибшего рыбака состоялась в субботу вечером. И японский чиновник отправился к родным берегам. Однако ни о какой передаче Японии моряков браконьерской шхуны «Касимару» пока речи не идет. Александр Алексеев заявил, что предпримет все возможные меры для скорейшего освобождения рыбаков, однако заметил, что при этом российская сторона должна будет соблюсти все свои надлежащие юридические процедуры. Между тем, в отношении капитана японской браконьерской шхуны «Касимару-31», задержанной 16 августа в территориальных водах России, возбуждено и расследуется уголовное дело. Капитан обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России и незаконной добыче водных животных. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, в ходе досмотра «Касимару-31» установлено количество незаконно выловленных морских биоресурсов, которые члены экипажа не успели выбросить за борт при преследовании пограничников. Срок проверки правомерности действий российских пограничников, которые проводили задержание японского судна, продлен до 10 суток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор американских еженедельников за минувшую неделю. Их главные темы – итоги войны в Ливане, подробности террористического плана лондонских пакистанцев, россияне в Черногории и творческие планы знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
Несмотря на громогласные заявления Хезболлах о победе над Израилем, лидер организации шейх Насралла подвергается давлению, которого не испытывал никогда раньше. Он с большой неохотой согласился с планом ООН разместить 15 тысяч военнослужащих на юге Ливана, но не желает подчиниться требованию сложить оружие. В перспективе это означает, что разоружать Хезболлах, возможно, придется ливанскому правительству и международным миротворческим силам. Кроме того, немало жителей Ливана осуждают экстремистов за похищение израильских военных. Это спровоцировало ответный удар Израиля, в результате которого погибли сотни мирных жителей, а число беженцев превысило миллион человек. По мнению аналитиков, когда замолчат пушки, настанет момент истины, и люди возложат ответственность за случившееся на Хезболлах. Ведущие политические партии Ливана уже готовятся к серьезной конфронтации с Насраллой с целью вынудить его выполнить резолюцию ООН и разоружить своих сторонников. Но, по мнению «Тайм», сделать это будет нелегко. В последние годы шейх Насралла старательно укреплял связи своей организации с богатыми спонсорами – Сирией и Ираном. Из Тегерана он ежегодно получает $300 миллионов, а с президентом Сирии Асадом их связывают дружеские отношения. Как стало известно еженедельнику «Тайм», во время израильских бомбардировок Насралла прятался в бомбоубежище иранского посольства в Бейруте, откуда прорыты несколько тоннелей, ведущих к уже разрушенным зданиям штаб-квартиры Хезболлах.
В одной из публикаций «Тайм» пишет о том, как были сорваны замыслы авиационных террористов. По мнению еженедельника, благодаря хорошо скоординированным действиям британских и американских спецслужб, удалось спасти жизни почти 3000 человек. Американцы прослушивали телефонные разговоры подозрительных лиц и передавали информацию английским властям. Британская служба разведки MI5 и Скотланд-Ярд в течение нескольких месяцев следили за деятельностью заговорщиков, но только в последние 2 недели стали ясны их конкретные планы. Похоже, террористы решили прибегнуть к устаревшей тактике – не превращать пассажирские самолеты в ракеты, наносящие удары по американским городам, как было 11 сентября, а взорвать их в воздухе. Аресты следовало произвести безотлагательно, что и было сделано. Но 5 подозреваемых остались на свободе, поэтому разведка не прекращает усилий с целью выяснить истинные масштабы заговора. Высокопоставленный чиновник из США опасается, что угроза не миновала. Пока удалось сорвать план А, но нет никаких гарантий, что не существует плана Б, отмечает «Тайм».
Россияне любят ездить в Черногорию. Тихая страна, которая недавно обрела независимость, расположена вдоль самого живописного участка побережья Адриатического моря. Население исповедует в основном православие, а местный диалект сербского языка легко понятен людям, говорящим по-русски. И что самое главное, Черногория – одна из немногих средиземноморских стран, где от россиян не требуют въездной визы, пишет Newsweek. Кроме того, финансовое законодательство нового государства более чем либеральное. В отличие от остальной Европы, в Черногорию можно привезти чемодан, набитый наличностью, и с вами будут охотно иметь дело, особенно если средства вкладываются в местную экономику. А это как раз то, что больше всего привлекает состоятельных россиян. Нечего и говорить, что они косяком потянулись в бывшую сербскую республику. В результате, благодаря русским деньгам, только за последний год цены на недвижимость в курортных местах Черногории удвоились. Местные риэлторы устраивают для русских миллионеров специальные морские круизы вдоль побережья, чтобы те могли подыскать подходящую виллу. Половина самой дорогостоящей недвижимости в курортных зонах уже скуплена. Большинство сделок не противоречат законам. Например, магнат Олег Дерипаска недавно приобрел одно из крупнейших промышленных предприятий Черногории – завод по производству алюминия, чья продукция составляет 80% легального экспорта страны. Но есть и нелегальные способы быстрого обогащения. Европейский Союз прилагает немалые усилия, чтобы перекрыть каналы контрабанды сигарет в Италию. В течение многих лет черногорцы переправляли их на катерах, что приносило существенный доход жителям маленькой страны. Теперь эксперты ЕС опасаются, что в недалеком будущем Черногория может превратиться в опорный пункт русской мафии со всеми вытекающими последствиями – расцветом игорного бизнеса и контрабанды. Ерунда, возражают русские. Недвижимость в Черногории скупают очень культурные, образованные представители среднего класса. Просто они предпочитают платить наличными.
Фрэнсис Форд Коппола решил сменить амплуа и отказаться от создания грандиозных киноэпопей, таких как «Апокалипсис сегодня» или «Крестный отец», которые из-за дороговизны чуть не погубили молодого продюсера. Он решил последовать примеру своей дочери Софии, которая недавно получила «Оскара» за киносценарий, и снимать малобюджетные ленты на собственные средства. О своих планах он рассказал корреспонденту журнала «Тайм». На склоне лет Коппола оказался весьма удачливым виноделом, и собственных денег ему хватит, чтобы снимать по фильму каждые 2 года. А вообще он с детства мечтал стать писателем и теперь подумывает о том, чтобы экранизировать собственную книгу, которую собирается написать. Скорее всего, это будет личная история.
Обзор американских еженедельников подготовила моя коллега Елена Архипова. В эфире «Свобода в полдень», и мы продолжаем рассказом об одной из главных тем последней недели, которые только что коснулись в обзоре американских еженедельников. Это расследование масштабного террористического заговора в Великобритании. Под стражей остаются 23 подозреваемых, продолжаются и обыски в домах и офисах всех, кого Скотланд-Ярд и британская разведка подозревают в причастности к подготовке терактов. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Практически все полицейские подразделения Великобритании задействованы в расследовании террористического заговора. Только в одной Англии 43 полицейских подразделения занимаются прочесыванием местности в графствах Западный Мидленд и Бакингемшир, где проживала часть арестованных по делу о заговоре. Несколько дней назад в лесу вблизи городка Хай-Викем в графстве Бакингемшир был найден чемодан с компонентами для создания взрывного устройства. Полиция уже провела обыски по 36 адресам и обыскала более 20 автомобилей. Стало известно, что было обнаружен лаптоп, содержащий видеозаписи, на которых изображены потенциальные террористы-смертники, собирающиеся совершить теракт. Среди них есть и арестованные по делу о заговоре с целью совершения терактов на авиатранспорте. И хотя уровень угрозы национальной безопасности в Британии снижен с критического на высокий, в метро и аэропортах сохраняются полицейские патрули. Ряд авиакомпаний высказывает претензии властям в связи с ужесточением мер безопасности в аэропортах, из-за которых они несут существенные убытки. В результате этих мер были отменены сотни рейсов, и более 400 тысяч пассажиров не смогли вылететь к месту назначения. Малобюджетная авиакомпания Ryanair грозит подать на правительство в суд, если оно не выплатит компенсацию за ущерб, который ей нанесли хаос и неразбериха в аэропортах после 10 августа. Компания предъявила Министерству транспорта 7-дневный ультиматум: или компенсация, или она подает в суд. Однако министерство уже заявило, что компенсации не будет. Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил на пресс-конференции.
Сохраняя в аэропортах новые меры безопасности, правительство тем самым обеспечивает сумасбродным террористам и фанатикам пиар-победу. И мы не верим словам Джона Рида, будто принятые меры все же лучше, чем смерть в результате теракта.
Надо сказать, что хаос в аэропортах после отмены значительного числа полетов и запрета проносить на борт ручную кладь привели к тому, что пропало около 20 тысяч чемоданов и сумок, часть которых все еще не найдена. Сейчас ручную кладь брать в самолет разрешили, но ее размер уменьшен на 20%. В аэропортах Британии обыскивается каждый второй пассажир, что вызывает серьезные замедления их работы. Тем временем сообщается, что в Пакистан, где по делу о раскрытом в Британии заговоре арестовано 17 человек, прибыли сотрудники Скотланд-Ярда для их допроса. Среди арестованных британский подданный Рашид Рауф, которого считают организатором этого заговора. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшая сторона изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Свобода в полдень». Напомню нашим слушателям, что сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Екатеринбургский журнал «Бизнес и жизнь». В гостях у передачи «Читаем журналы». Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости шоу-бизнеса и светской хроники и в завершение нашего информационного часа репортаж из Петербурга, опровергающий слухи, которые плодятся вокруг известного русского математика Григория Перельмана, решившего труднейшую в мире теорему. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убиты два сотрудника правоохранительных органов. По сообщению Интерфакса, в ночь на воскресенье группа боевиков напала на дом в приграничном с Чечней ингушском селе Алхасты. Нападавшие скрылись. В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела трех рыбаков, находившихся в опрокинувшейся лодке. Судьба еще троих остается неизвестной. Однако надежды найти их живыми практически не осталось, считают представители МЧС Камчатской области. У села Новобогдановка Запорожской области Украины продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов. По информации МЧС, взрывы прекратились, пострадали 4 человека. Иран провел испытания ракеты ближнего радиуса действия. Испытания состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. Ракета класса «Земля-Земля» способна покрыть расстояние до 250 километров. В Багдаде обстреляна группа шиитских паломников. Ранены два человека. Тысячи паломников стекаются к шиитской святыне в Багдаде на религиозные торжества. Власти Ирака, опасаясь терактов, приняли жесткие меры безопасности. Десятки талибов погибли в бою с силами НАТО и правительственными войсками на юге Афганистана. Как сообщают военные, ожесточенный бой шел вчера в провинции Кандагар. Убиты более 70 боевиков и четверо афганских полицейских. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан серьезно обеспокоен тем, что Израиль нарушил условия перемирия в зоне вооруженного конфликта в Ливане. В заявлении Аннана, обнародованном в субботу вечером, отмечается, что операция, проведенная израильскими войсками на востоке Ливана, противоречит резолюции Совета безопасности ООН, определяющей условия перемирия, которая вступила в силу 14 августа. В Москве сегодня пройдет шествие памяти погибших в дни августовского путча 91 года, сообщает радио «Эхо Москвы». Организаторы акции «Союз правых сил». Манифестанты пройдут от Белого дома до пересечения Нового Арбата и Садового кольца, где в ночь на 21 августа погибли Дмитрий Кумарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. В Краснодаре минувшей ночью вышли из строя 6 трансформаторных подстанций. Без электричества остались десятки тысяч человек. На востоке Турции, в провинции Агры, произошел взрыв на газопроводе. Начался сильный пожар.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес-вик». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Михаил Соленков.
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Министерству финансов поручено доработать проект бюджета до 22 августа, после чего основной финансовый документ страны будет внесен в Государственную Думу. Согласно проекту, расходная часть бюджета увеличится на 26,3%, доходная на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Фратков.
Дефицит вырастет почти в два раза, 776 миллиардов рублей до 1,5 триллионов. Отчисления в стабилизационный фонд в 2007 году планируются в размере 1,690 миллиардов рублей, что также почти вдвое больше, чем утверждено в бюджете на этот год. Прочность основных бюджетных параметров дает возможность реализовать приоритетные задачи в социальной сфере, в области инноваций, технологического перевооружения экономики, обеспечения безопасности страны. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет.
Общий объем экономики России в будущем году по расчетам Министерства финансов впервые превысит $1 триллион и составит 1 триллион 170 миллиардов. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении 3 ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Компаниям грозят многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции. Дело возбуждено по результатам проверки тарифов, которые компании установили для расчетов между собой. Внутри «большой тройки» эти расценки ниже, чем для других сотовых операторов. Вот что заявил в прямом эфире телекомпании «Россия» заместитель начальника управления по надзору в области связи Дмитрий Рутенберг.
Дело это возбуждено по результатам, проведенным антимонопольным органом анализа на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий вот этих операторов большой тройки по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов внутри себя, а ниже, чем для других сотовых компаний. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства операторам могут быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли, а также предписание о возвращении ситуации на рынке в первоначальное состояние.
В компаниях к предъявленным со стороны антимонопольной службы обвинениям отнеслись с недоумением. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь Мегафона Марина Белашева.
Тарифы на межоператорские взаиморасчеты не подлежат государственному регулированию, поскольку мы не являемся ни монополистами, ни существенными операторами. Это предмет переговоров. Было сформулировано предложение сделать базовым тарифом рубль 10 для всех без исключения операторов российских. Но важно принимать во внимание, что на долю 3 гигантов российского рынка мобильной связи приходится примерно 87% всей абонентской базы. Поэтому, с нашей точки зрения, в такой ситуации было логично применить систему скидок. Это обычная международная бизнес-практика, которая применяется в любой отрасли. Если региональные компании набирают такой же объем, ну или хотя бы сопоставимый, то к ним будет применяться точно такая же система скидок. Поэтому мы в некотором недоумении относительно того, что же вызвало неудовольствие контролирующих органов.
В компании МТС полностью разделяют мнение коллег, говорит пресс-секретарь МТС Кирилл Алявдин.
Компания МТС неукоснительно соблюдает действующее российское законодательство. Это вот принятая во всем мире бизнес-практика оптовых скидок.
Эксперты также не видят нарушений в действиях МТС, Мегафона и Вымпелкома. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги заявил в интервью «Радио Свобода», что серьезных изменений в судьбе «большой тройки» это разбирательство не принесет.
Цены изначально одинаковые, просто за большой объем трафика большие операторы дают скидки.
Поэтому если они дают скидки, то, соответственно, эти скидки распространяются на только 3 больших операторов.
Видите ли вы здесь нарушение закона?
Я, честно говоря, не вижу, хотя, естественно, попытка здесь навести порядок с точки зрения местных маленьких операторов, в том числе и сверхинвесторских операторов, занимающихся откровенным демпингом цен в регионах, как бы это акция в основном против них. И я думаю, что, в принципе, особенно для большой тройки это не суть важно. То есть они сильно на этом прогадают.
Рассмотрение дела назначено на 28 сентября. Анализ ситуации на рынке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге займет от 2 до 3 месяцев, заявляют в Федеральной антимонопольной службе. В начале августа Генеральная прокуратура поручила ведомству провести проверку на предмет возможного сговора при определении цен на жилье. Если Федеральная антимонопольная служба установит, что сговор имеет место, компании будут обязаны перечислить незаконно полученный доход в бюджет государства, а также снизить цены. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что сговора на рынке нет, говорит генеральный директор компании «Миэль Брокерич» Наталья Кирпиченко.
Это абсолютно рыночная ситуация, когда покупатель готов платить гораздо больше, чем реально стоит товар. У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, и на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщика, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности. Сговора нет, просто участники рынка пользуются ситуацией, когда человек готов платить больше, вот и все. Тут ничего такого, что можно было бы населению пообещать, что цены будут падать. Нет у нас пока в экономике таких механизмов. Тут нужно государству выступать в качестве такого же активного игрока. То есть оно берет на себя функции застройщика, строит, ту же самую ипотеку продает. Государство может быть не заинтересовано, как коммерческая компания, то есть оно по себестоимости может выставлять на рынок эти объекты. То есть у населения появится шанс купить более дешевое жилье, такое же типовое, как, собственно, строится коммерческими компаниями.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Наталья Кирпиченко. На этой неделе лидеры стран Евразийского экономического сообщества в ходе неформального саммита Евразэс в Сочи подписали документ, поручающий секретариату организации, правительствам Белоруссии, России и Казахстана предпринять необходимые усилия для формирования правовой базы таможенного союза, основная задача которого – упростить торговые отношения между участниками сообщества. Вот что заявил по окончании переговоров российский президент Владимир Путин.
Согласовали и подписали соответствующий документ. Естественно, конечной целью будет присоединение к таможенному союзу всех участников Евразэс. Вопрос только в скорости принятия соответствующих решений на национальном уровне, но в том, что это наша общая цель, сомнений никто не высказывал. Мы будем стараться добиваться этого результата совместно.
Реальный таможенный союз, по мнению руководителей 3 стран, может быть создан в течение 1,5 лет.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 21 по 27 августа. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
21 августа 1895 года в Санкт-Петербурге появился первый автомобиль. Его купил за границей за 3000 рублей архитектор Жергалев. Скорость автомобиля доходила до 26-27 км в час. Запаса бензина хватало на 6 часов. Появление автомобиля вызвало шумиху в прессе. Нива заметила чуть позже, что вступление автомобилей в столицу сопровождалось кое-какими неприятными приключениями вследствие панического испуга непривыкших к ним наших лошадей. К концу года в Петербурге насчитывалось уже 15 автомобилей.
22 августа 1912 года корабль «Святой Фока» отправился из Архангельска в экспедицию в Арктику.
руководил экспедицией полярный исследователь Георгий Седов. Помимо научного значения, эта экспедиция была примечательна собственной кинохроникой. За двухлетнюю зимовку на земле Франца Иосифа и Новой Земле было отснято около 6000 метров пленки. Из этого материала оператор Пинегин смонтировал документальный фильм «Два года во льдах», который в 1915 году демонстрировался в электротеатрах по всей России. В фильме была показана подготовка экспедиции к отплытию, борьба святого Фоки со льдами, обучение белых медвежат работе в упряжке, праздник Нептуна.
23 августа 1947 года родился Кейт Мун, барабанщик группы The Who.
Deceive me now, here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh, yeah.
If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles.
Четвертого августа 410 года войска короля Вестготов Алариха напали на Западную Римскую империю и захватили Рим. Это была уже вторая попытка Алариха овладеть городом. В первый раз осаду готов сняли ценой огромного выкупа. На этот раз Аларих разорил вечный город. Не тронул он только церковные здания. Весть о взятии готами Рима, символа мирового могущества и центра христианского мира, вызвала ужас во всей империи. Язычники обвиняли христиан, отступивших от старинных богов. В ответ блаженный Августин написал одно из величайших в христианской литературе сочинений о Граде Божьем.
25 августа 1942 года в ленинградском отделении госиздата подписана к печати книга Ольги Бергольц «Ленинградская поэма». «Прожив декабрь, январь, февраль, я повторяю с дрожью счастье, мне ничего живым не жаль, ни слез, ни радости, ни страсти. Перед лицом твоим война, я поднимаю клятву эту, как вечной жизни эстафету, что мне друзьями вручена. Их множество, друзей моих, друзей родного Ленинграда. О, мы задохлись бы без них в мучительном кольце блокады».
«26 августа 1944 года в Берлине в тюрьме Плёцензии был казнен Отто Кип, немецкий юрист, участник движения сопротивления. Следуя семейной традиции, он стал дипломатом, участвовал в переговорах по репарациям после поражения Германии в Первой мировой войне. В 1930 году Отто Кип был генеральным консулом в Нью-Йорке, но в 1933-м за участие в торжествах в честь Альберта Эйнштейна его отозвали на родину.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убиты два сотрудника правоохранительных органов. В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела трех погибших рыбаков. На Украине продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в Запорожской области. Иран провел испытание ракеты ближнего радиуса действия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди в нашей программе новости шоу-бизнеса и светская хроника. Уже несколько дней вся Америка обсуждает арест в Таиланде некого учителя, который якобы признался в убийстве 6-летней победительницы детского конкурса красоты. Подробнее об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Убийство было совершено 10 лет назад, и все 10 лет Америка следила за ходом расследования. Среди подозреваемых были даже родители девочки и ее родной брат. Это одно из самых громких в Соединенных Штатах дел об убийстве ребенка. Но следствие зашло в тупик, и уже казалось, что преступление никогда не будет раскрыто. И вдруг сообщение. В Бангкоке арестован учитель начальной школы Джон Марк Карр, который вроде бы признался, что это он виновен в смерти 6-летней красавицы Джон Бене Рэмси. Но, по его словам, убийство было непреднамеренным, случайным. А как же изнасилование? А удушение веревкой? А проломленный череп? А заклеенный клейкой лентой рот? А требование выкупа в 118 тысяч долларов за похищенную девочку, которая, как оказалось, была убита в подвале собственного дома? Джон Марк Карр сказал, что он был влюблен в девочку. Он одно время жил рядом с семьей Рэмси в городе Болдер, штат Колорадо. Вскоре после смерти Джон Бене он исчез. Как выяснилось, скитался по странам Азии. В Таиланд прибыл из Малайзии в поисках работы учителя в англоязычной начальной школе. Отец девочки, Джон Рэмси, выразил удовлетворение арестом подозреваемого. Мать не дожила до этого дня, она недавно скончалась от рака. На пресс-конференции окружной прокурор Болдера Мэри Лейси объявила:
«Джон Марк Карр.
Джон Марк Карр, 41 года, был арестован по обвинению в убийстве Джон Бене Рэмси. Хотя он считается невиновным, пока вина не доказана, мы арестовываем человека только тогда, когда следствие пришло к определенному заключению. Отдавая распоряжение об аресте, мы руководствовались интересами общественной безопасности и опасениями, что подозреваемый может скрыться. Расследование дела продолжается». Однако у многих вызывает сомнение, что Джон Марк Карр истинный убийца. Его бывшая жена заявила, что Джон находился с ней в Алабаме, когда девочка была убита в Колорадо, но что он очень интересовался случаями убийств детей. Высказывается мнение, что у Карра психические отклонения и что возможен самооговор ради краткосрочной известности. После экстрадиции подозреваемого в Соединенные Штаты он должен будет пройти психиатрическую экспертизу. Если он будет признан вменяемым и виновным в преднамеренном, особо жестоком убийстве ребенка, ему грозит смертная казнь.
Еще об одной драме, тоже случившейся в Таиланде. В бангкокской тюрьме скончался 49-летний князь Кристоф фон Гогенлое, отпрыск рода Аньели, одного из самых богатых и влиятельных в Италии. Похороны прошли в среду в испанском курортном городе Марбелья. Смерть Кристофа – очередное звено в цепи несчастья, которое преследует могущественный род в последние годы, рассказывает корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Кристофа, которого все называли по-домашнему Кико, похоронили в Испании в семейном склепе по воле матери Иры фон Фюрстенберг. Ира и ее муж, отец Кико, князь Альфонс фон Гогенлое, предприниматели-аристократы, в свое время обосновались в испанской Марбелье, где занимались туристским бизнесом. Именно они превратили ранее никому неизвестный рыбацкий поселок в самый престижный курорт Испании. Кико вырос в Марбелье и в последние годы часто приезжал сюда, хотя предпочитал жить на Гавайских островах. Князю, по словам его брата Убертуса, нравилась Дольче Вита, однако он сторонился репортеров и никогда не фигурировал в светской хронике. Погиб он нелепо. Дело в том, что Кристоф страдал от лишнего веса, а посему время от времени ездил в Таиланд, где лечился в специализированной клинике. На этот раз, пройдя курс лечения, Кико не смог вовремя улететь из Бангкока. Чтобы задержаться, он самолично подделал визу, на чем и был пойман бдительными таиландскими пограничниками при попытке через несколько дней покинуть страну. Отпрыска могущественного рода посадили в тюремную камеру вместе с уголовниками. На выручку сыну поспешила мать. Она нашла Кико в плачевном состоянии. Он страдал от жары, жажды и голода. На следующий день после свидания с матерью и на пятый день после заключения в тюрьму Кико скончался. Власти Таиланда сообщили семье, что он умер от диабета. Затем говорилось о легочной инфекции, сердечном приступе и так далее. Между тем, близкие не исключают, что за решеткой Кико подвергался избиениям. Чтобы проститься с покойным, в Марбелью приехали представители европейской аристократии, в основном женщины. Мария Луиза Прусская, Беатрис Орлеанская, Мариса де Бурбон, Тесса Баварская и так далее. Несчастье преследует в последнее время клан Анелли. В 1997 году умер от рака 33-летний Джованни Альберто, который должен был стать главой клана и, в частности, заводов «Фиат». В 2000 году покончил жизнь самоубийством двоюродный брат Кико Эдуард. Затем умерли патриархи Джованни и Умберто. В прошлом году скандальная история случилась с внуком Джованни Лапо, отвечающим за рекламу «Фиата». Он попал в клинику в тяжелом состоянии, пострадав от передозировки героина. Заупокойное место в Марбелье в память Кико проходило необычно. Вместо привычной органной музыки церемонию сопровождали записи английской группы Pet Shop Boys. Такова была воля покойного.
Завершает нашу рубрику обзор событий в мире шоу-бизнеса. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Это, конечно, Мадонна, ее ни с кем не спутаешь. Поет песню «Sorry» из своего последнего альбома «Исповедь на танцплощадке». Уже в этом году песня вышла отдельным синглом и, естественно, включена в репертуар международного тура Мадонны, который на этот раз включает и концерт в Москве. Но до этого еще есть время. Пока же певица гастролирует по Европе, навлекая на себя критику представителей всех религий. Известно, что Мадонна любит театральные представления. И на этот раз в своем новом шоу, которое носит название «Confessions», то есть «Исповедь», одну из песен, посвященную африканским жертвам СПИДа, она исполняет распятой на гигантском зеркальном кресте. Вот этот номер и вызвал негодование религиозных кругов во многих странах. В Италии, где концерт певицы проходил на Олимпийском стадионе неподалеку от Ватикана, памятуя, что она училась в католической школе, ее даже предложили отлучить от церкви. Ну, этим Мадонну не смутишь, это все слова. И чем больше негодуют святые отцы, тем быстрее продаются билеты на ее скандальное шоу. Но вот сейчас Мадонна, которой в среду исполнилось 48 лет, находится в Дюссельдорфе, где в воскресенье должен состояться ее концерт. Немцы шутить не любят, и местные власти уже предупредили певицу, что если она решится исполнить свой номер с распятием, и они сочтут его оскорбительным, Мадонна может и не попасть в Москву, а угодить за решетку сроком на 3 года. Есть над чем задуматься даже Мадонне. Пока Мадонна раздумывает, стоит ли ей связываться с дюссельдорфскими властями, 45-летний британский певец, продюсер, писатель, диджей и исполнительный директор своего лейбла Boy George подметает улицы в Нью-Йорке. Такой приговор, 5 дней общественных работ и $1000 штрафа, вынес нью-йоркский судья Энтони Феррара, заявив музыканту, что от него зависит, как отнестись к этому наказанию, как к унижению или как к акту гражданского смирения. Надо сказать, что Boy George, настоящее имя которого Джордж О'Доуд, еще легко отделался. В октябре прошлого года он вызвал свои нью-йоркские апартаменты полицию, сообщив, что его обокрали. Следов кражи полицейские не обнаружили, но нашли в квартире кокаин. На слушаниях он не признал себя виновным в хранении наркотиков, но взял на себя вину за ложный вызов полиции. Конечно, если бы речь шла о ком-то другом, ограничились бы и просто штрафом. Но наказание имело целью быть поучительным. Дескать, у нас в Америке и суперзвезды должны подчиняться закону. Вот судья Феррара и заставил строптивого музыканта бессмысленно махать метлой на улицах Манхэттена. И непременно без грима, без традиционной черной шляпы и косичек, а в оранжевом жилете работника санитарного управления, в ботинках без шнурков. А бессмысленно, потому что работать ему все равно не дали. Толпа журналистов и папарацци ходила за ним по пятам, ожидая, когда же, наконец, этот легендарный крашеный и ряженый выкинет, как в старые добрые времена, свой очередной трюк.
Это были новости шоу-бизнеса и «Светская хроника». В эфире «Свобода в полдень». Мы завершаем нашу программу репортажем из Санкт-Петербурга, где родилась одна из самых сенсационных новостей последних дней. Петербургский математик Григорий Перельман якобы отказывается от получения престижной математической премии и других наград за решение гипотезы Пуанкаре, в которой долгие годы не могли разобраться лучшие математические умы мира. Так это или нет, имея в виду странное, как могло показаться из прессы, поведение математика, выяснял корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Тамара Ефимова, директор физико-математического лицея номер 239, в котором учился Григорий Перельман, хорошо знает его и сегодня, и подобными сообщениями в прессе просто возмущена.
Да кто вам сказал, что она отказывает, не поняла. Еще не сказали ему, что мы тебя награждаем медалью, не сказали, что мы тебя награждаем миллионом, поэтому говорить что-то об отказах, не отказах бесполезно и неправильно. 22 числа конгресс математиков в Испании, но я думаю, что уже предварительно, конечно, комиссия, которая имеет право, приняла решение, но этого никто ничего не знает. Это же два разных института. Один присуждает Международный математический конгресс, второй, институт Клея, дает $1 млн.
Другой слух, что Григорий Перельман вообще прячется от всех, чуть ли не отшельником стал. Тамара Ефимова удивляется, кто и на каком основании мог придумать такую несуразицу.
Глупость какая. Талантливый, увлеченный, целеустремленный. Он общается с теми людьми, с которыми общался, начиная со школьных лет. Они периодически общаются и сейчас, но у него нету время на тусовки, потому что тусовками даже творческие люди художественного направления не все занимаются. А уж ему-то вообще не до этого.
То, что Григорий Перельман не стремится привлекать к себе внимание, по мнению Тамары Ефимовой, тоже вполне объяснимо.
Конечно, если бы это было раньше, вот в коммунистическом нашем государстве, то таких людей, такого отношения к своему делу было много. И это нас не удивляло. Сейчас, когда мы все ставим во главу угла материальное положение, конечно, это удивляет. А раз удивляет, значит, и обрастает всякой ерундой, всякими слухами. Потому что, конечно, он бы мог быть уже миллионером в Америке, если бы он так же банально стал жить, как все остальные. Но Гриша – это человек науки, идеи, математики. Ему вот это все обыденное совершенно не имеет значения.
Сказала директор физико-математического лицея номер 239 Тамара Ефимова. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Марк Штильман, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». Ее сегодняшняя тема – пьянство. Можно ли распознать алкоголика на обычном медосмотре? Боятся ли пьяницы за рулем больших штрафов? На эту тему в екатеринбургской студии «Радио Свобода» рассуждают нарколог, дорожный инспектор и юрист. Ведущие программы – Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Повтор в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.